Читаем из книги Левит, 10 глава, первые 5 стихов, и первое послание апостола Петра, 2 глава, 9 и 10 стихи. Книга Левит, 10 глава. «Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу и положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред Господа огонь чуждый, который он не повелел им. И вышел огонь от Господа, и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону: вот о чем говорил Господь, когда сказал: в приближающийся ко мне освящусь, и пред всем народом прославлюсь. Аарон молчал. И позвал Моисей Мисаила и Лицафана, сынов Иузиила, дяди Ааронова, и сказал им: пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан. И пошли, и вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей. И первое послание Петра, 2 глава, с 9 по 10 стихи. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные. Аминь. Братья и сестры, мы сегодня второе воскресенье месяца Нового года и первое хлебопреломление в этом году. Мы не знаем, сколько отпущено нам земной жизни как священником Божьим, как членом тела Его, Церкви Христовой. Исследуя Священное Писание, читая его, мы можем увидеть с вами, что существует неразрывная связь между книгами Ветхого Завета и книгами Нового Завета. Только разница в духе. Если Ветхий Завет говорил и в духе, и в букве, то Новый Завет более говорит нам в духе Христовом. И Христос говорил когда-то, что буква убивает, а дух животворит. И преданой брат Иосиф Григорьевич говорил это место Писания, читал, что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил нас от закона греха и смерти. То есть не освобождает, а освободил. И наша с вами задача приходить пред лицом Божиим не с чуждым огнем. И в свете новозаветнего откровения апостол Петр размышляет, переосмысливает Пятикнижие, Писание пророков, Псалмы. Он показывает продолжение истории Божьего народа и новые возможности послужить Богу, которые открылись именно с приходом Иисуса Христа на землю. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Но вы, род избранный, апостол ясно указывает, кто есть человек, рожденный свыше и принявший святое водное крещение. И возникает вопрос: в чем наш удел, как детей Божиих? В чем наш удел, как людей спасенных? По Ветхозаветному Писанию священники были единственными, кто имел право войти святилище, кто имел право входить и служить Богу у жертвенника, служить Богу в святилище. Вот почему в евангельских церквах установлен определенный порядок, и он библейский порядок, когда в служении имеет право участвовать только член церкви. И если член церкви впал в какой-либо грех, и это становится известным церкви, то этого человека или ставят на замечание, а хуже того, отлучают от церкви. В этом нет закона, в этом есть благодать, чтобы малая закваска не заквасила все тесто. И мы говорим о том, что пред лицо Божие мог входить для жертвоприношения и для вхождения в святилище только священник. Как-то уже приводил я этот пример, но он уместен, на мой взгляд, кажется, и сегодня. Бог дал такую милость, что, будучи в Израиле, мы посетили место, где установлена скиния собрания в тех библейских размерах, как они отражены в первых в книге Левит, книге Исход, Левит. Она также стоит в пустыне, в огромной долине. И вот когда туда заходишь, входишь во внешний двор, складывается впечатление вот этого представления, что вокруг скинии было эти 12 колен, это огромное количество людей по тому времени, где-то приблизительно около 2 миллионов человек. Я вспоминаю, когда мы подошли вот к тем формам того жертвенника и тех размерах библейских, как сказано, что к нему нужно подниматься не по ступенькам, а по отлогому такому отвесу, чтобы не была видна нагота священника. Братья и сестры, в этом есть очень глубокий смысл. И когда мы вошли во святилище, где стоял жертвенник тоже для жертвоприношения, который уже приносили священники, стоял стол хлебов предложения, стояли семисвечники. Было какое-то небольшое вот ощущение того, что ты погружаешься вот в эту среду не прошлого, а прошлого, отражающее будущее. Но никогда не забуду, пока, наверное, жить буду. Но когда мы вошли во святое святых, лично меня охватил трепет. Я представил себе Аарона, который входил в это небольшое помещение, очень небольшое. И когда там стоит ковчег завета, в котором лежали каменные скрижали, расцветший жезл Ааронов и сосуд или чаша с манной, все это напоминало о том пути, который прошел народ израильский, чтобы внутренне войти, вот войти в это святое, прикоснувшись к естественному, возможно, ничего даже не ощутив, но представить себе то, что будет в будущем. И мы сегодня с вами, дети Божии, благодаря приходу в мир Иисуса Христа, благодаря Его голгофской жертве, благодаря Его славному воскресению из мертвых, мы с вами, рожденные свыше, вступившие в завет с Господом через святое водное крещение, все время до кануне вот этих всех переживаний мы, как бы, знаете, приближались к этим стенам скинии, но никак не могли войти во двор внутренний. А когда мы вошли в внутренний двор, мы осознали, благодаря Духу Святому, что какие мы грешники. Мы грешники не от того, что мы грешим, а по природе мы грешники. И Бог в этом видимом показывал нам и открывал нам эти врата, чтобы мы приблизились к этому жертвеннику. И вот в этом дворе, этот жертвенник был помазан именно кровью. Рога этого жертвенника, 4 на 4 углах рога, которые были помазаны кровью. Они подводили тогда, как и подводят нас сегодня, как именно священников, которые могут, имеют право войти, подойти к этому жертвеннику и войти в это святое. У жертвенника священники приносили Богу жертву. Святилище, куда они заходили, находилось внутри, и это было место присутствия Божия. И еще раз хочется подчеркнуть и сказать, что именно здесь служили Богу только священники. Весь остальной народ находился вне стан, вернее, вне вот этого, этой скинии. Они были рядом, но они не имели права войти. И мы знаем, когда Моисей входил во святилище и выходил из него, то люди ждали. Люди видели в его внешнем виде изменения. Поэтому мы сегодня здесь с вами люди, которые входим не только во внешний двор, но входим во святилище. Может быть, я дерзну, скажу такую мысль, что все спасенные входят во внутренний двор, а все освященные, принявшие Христа, рожденные свыше, заключившие завет с Господом через святое водное крещение, могут не только войти в этот внешний двор, но принести жертву. Принести жертву покаяния. А принеся жертву покаяния, войти во святилище, чтобы принести Богу не только жертву исповедания, жертву осознания себя, своих недостатков, поступков, но и жертву благодарности Богу. В этом отличается человек, спасенный от члена Церкви Христовой. Это не наша прерогатива, которую мы, как евангельские верующие, говорим: нет, нет. Мы святы не потому, что мы святы, а потому, что кровь Христа освятила нас. Дух Святой привел нас к этим внешним, подвел нас к этим внешним, к этому внешнему двору, внутреннему двору, простите. И когда мы сделали этот шаг навстречу Христу, тогда и Он вышел нам навстречу. Тогда и Он подвел нас к этому жертвеннику. И в нашем внутреннем человеке вдруг прозвучало это осознание, и мы совершили молитву покаяния. Именно здесь сегодня мы, как служащие, служащие священники. И смотря в прошлое, мы видим и себя в настоящем. И наше настоящее отражено вот в этих двух стихах Священного Писания, послания к евреям, 10 глава. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, открыл нам через завесу». Уже прошло, может быть, больше 10 лет, как эту скинию построили там, в Иудейской пустыне. Но уже прошло 2017 лет, как изменились отношения человека с Богом. Как именно открылся свободный вход в Царство Небесное. Как изменились отношения Бога с человеком. Но изменился ли человек в своем отношении к Богу? Посредством крови Иисуса мы получили право входить во святилище, в присутствие Божие, куда имеют право входить только священники. Братья и сестры, подумайте об этом. Именно так Бог рассматривает нас сегодня, как священников. Да, разных по возрасту, разных по образованию, разных по национальности, но одинаковых в том, если мы рождены свыше, и если мы ходим в страхе Божьем. И если мы священники, нам дозволено входить в присутствие Божие. Это требует сегодня от нас внутренней ответственности и особой святости. Вот поэтому Бог и говорил устами Моисея, когда два сына Ааронова были сожжены огнем, и сказал Моисей Аарону: «Вот о чем говорил Господь, когда сказал: приближающийся ко мне освящусь и перед всем народом прославлюсь». Поступок сыновей Аароновых заключался в том, что они вошли с чуждым огнем. Почитайте дома внимательно 10 главу Левит, и вы увидите, в чем заключался принцип этого чуждого огня. И чтобы войти во святилище, священники совершали особый обряд очищения. Они должны были омыться утром, прежде чем пойти на служение. Они должны были, придя, поменять свои одежды. Они должны были вымыть свои ноги. Они обязаны были хранить себя в чистоте. Мы тоже к этому призваны хранить себя. Но как вести праведную и благочестивую жизнь? И мы прочитали, что от священников, которые были близки к Нему, то есть к Богу, Богу воздается слава пред всем народом. Давайте только задумаемся о том, что именно через нашу жизнь или воздается слава окружающим людям, или нет. Вчера в официальной прессе было отмечено значение Рождества Христова, и было сказано, что христианство служит вот этим примером нравственности. Но сводить Рождество Иисуса Христа только к нравственности – это значит умалить значение жертвы Иисуса Христа. Потому что жертва Иисуса Христа – это не только нравственная сторона, но это глубина той великой благодати в святости, которую ожидает Бог от всякого, кто исповедует Его своим личным Спасителем. Поэтому 10 глава Левит, она очень характерно описывает вот этот момент ограничений для священников. Не только во внешнем, но и во внутреннем состоянии. Бог говорит о том, что священники, придя служить Ему, должны быть сосредоточены в своем внутреннем человеке. Священник должен быть сконцентрирован, быть внимательным, потому что он приходит служить Господу. Он не должен был подходить легкомысленно, когда входил в святилище. Он не должен был быть легкомысленным. Как мы, как священники Божии, приходим служить Ему? В книге «Исход» написано в 19 главе: «Священники же, приближающиеся к Господу, должны освятить себя, чтобы не поразил их Господь». То есть мы должны осознать себя, что мы не таковы, какие мы должны быть. Это осознание должно быть не по букве, но по духу, потому что нет ни одного из нас, кто бы не согрешал. Иоанн пишет: «Все мы много согрешаем». Все мы, без исключения. Поэтому, когда сыновья Аарона, Надав и Авиуд, пришли и положили чуждый огонь, они не осознавали, что они делали. И более того, это говорит о том, что Бог не смотрит на лица. Сыновья ли мы Аарона? Чьи мы сыновья? Бог нелицеприятен, но во всяком народе, как сказано, призывающим Его, и живущим им благоприятен ему. Да, они совершили служение Богу, но не так, как Бог повелел. И по чину священников мы должны знать, что служение Богу должно совершаться согласно Его воле, а не в соответствии с нашими идеями. В этом году будет отмечаться юбилей 500-летия реформации. Сказать, что это было плохо, нельзя. Сказать, что это было хорошо, тоже нельзя. Реформация принесла много не только изменений, но и огромное количество проблем. И если церковь первый раз поделилась после тысячелетия своего существования на западную и восточную, то реформация принесла огромную проблему разделения в Церкви Христовой. Мы должны признаться, что при всем том культурном влиянии на развитие именно посредством реформации, той свободы, которой как бы добивались, мы приходим к тому, что сегодня такое количество разветвлений в Церкви Христовой, что оно не поддается количественному даже измерению. И вот это все должно приводить нас в состояние трепета той ответственности, которую мы получили, будучи детьми Божьими. Необходимо тщательно проверять, соответствуем ли мы или наши желания воле Господней. И в книге пророка Малахии Дух Святой через этого пророка приводит пример колена Левина, о котором Бог так сказал: «И вы узнаете, что я дал этому эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Саваоф. Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со мною, и многих отвратил от греха». Какой положительный пример Писание приводит нам в лице Левия. Мы видим с вами, что Бог обещал священнику жизнь им и мир. И именно это Он обещал и нам. Сказано, верующий в Иисуса Христа имеет прощение грехов и дар вечной жизни, и не переходит от смерти, переходит в жизнь, но не в суд. То есть Он дал нам мир. И поэтому Господь ожидает, что мы будем ходить пред Ним в страхе и благоговении. Он ожидает, что мы будем жить в истине, не только говорить об истине, но и жить истиною. И мы прочитали здесь, вот в этой книге пророка Малахии, эти слова, что «и многих отвратил от греха». То есть образ жизни верующего человека, он сопутствует тому, что люди, видя это изменение, идут к Господу. И сказано: «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Братья и сестры, когда мы размышляем об этом, мы видим, что мы в одинаковой степени несем ту полноту ответственности не только за себя и своих домашних, но и за окружающий мир, который вокруг нас. Вот поэтому Писание говорит, что когда церковь будет восхищена, только тогда именно начнется исполняться практически тайна беззакония. Именно тогда только Антихрист проявит себя, и начнется великая скорбь, которая будет 3,5 года. А туз священника ожидает этого ведения. И если сегодня нам не требуется тех жертв, которые были приносимы в период Ветхого Завета, то мы, новозаветные священники, призваны приносить другие жертвы. Не жертвы животных, но жертвы, которые благоприятны именно Господу. И вот эти жертвы, они заключаются в следующем. Я хотел бы процитировать эти места Священного Писания. 12 глава послания к Римлянам апостол Павел пишет: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». То есть тела наши мы должны предоставлять Богу в жертву, посвящать наши тела Господу. Это не только касается омовения внешнего вида, но прежде всего, чтобы мы должны посвящать себя на всякое доброе дело. Мы живем во время, когда многие занимаются спортом, очень увлекаются спортом. Но Писание говорит о том, что именно физические упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно. Если мы находим время, чтобы именно отдать час или два, возможно, спорту, то находим ли мы время посетить какого-то больного брата или сестру, или хотя бы позвонить, выразить добрые слова, пожелания, поздравить с Рождеством Христовым, с Новым годом. Тело наше должно быть в соработе и в этом вопросе. А в послании апостола Павла к евреям, в 12 главе, мы читаем такие слова, когда он говорит следующее, 13 глава. «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Господу». Вот какую жертву ожидает от нас Господь. И Павел, когда имел такое благословение получить материальное благословение со стороны Филиппийской церкви, то он выражает следующую мысль и благодарность и говорит: «Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу». То есть наше пожертвование на дело Господне является вот этой благоприятной жертвой, которая радует нашего Господа. И Иисус – великий первосвященник. И если мы действительно желаем знать, что такое быть священником Божьим, мы должны раскрыть свои сердца и быть участниками вот этого благословения. Благословение, которое Он дает – и которую Он усматривает для каждого из нас в тех дарах и талантах, которыми Он наделил нас. Потому что Он смотрит на нас, как на себя. Отражаем ли мы сегодня этот образ? Будьте святы, потому что я свят. Но вы, род избранный, люди, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего нас в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованы. Да благословит нас Господь и в этот день, вспоминая страдания нашего Господа, помнить о том призвании и о той ответственности, которую мы имеем, как новозаветные священники. Аминь. Помолимся.